День добрый! С вами программа «Человек веры». Православным екатеринбуржцам день 4 ноября запомнится прибытием в столицу Урала списка с чудотворного образа Божьей Матери Казанская. Этого события ждали, к нему долго готовились, особенно герой нашей сегодняшней программы. Увидев образ Божьей Матери однажды в детстве, он пронес его в воспоминаниях через всю свою жизнь. И только нынче по его инициативе иконописцы, работающие при Александро-Невском соборе Петербурга, изготовили список, полностью повторяющий размеры и письмо оригинала. Преодолев тысячи километров, новая святыня прибыла в Екатеринбург. Событие символическое и для нашего героя наполненное особым смыслом. Из глубин небытия возвращаются лучшие традиции поколений, а мы начинаем сознавать прошлое и себя в этой жизни.
Знаете, чем поразило? Я первый раз участвовал. Вот мысль была, может быть, на машинах проехать, но пешком, конечно. И так подводило время, вы знаете, что вот, значит, надо было заказать икону. И нам захотелось именно казанскую икону не просто вот взять и здесь список сделать. У нас ведь прекрасные живописцы, мастера. А важно было сделать ее именно с чудотворной иконы. Дорогой владыка Викентий благословил маршрут именно... Бывает в Санкт-Петербурге, Москве, в Казанском соборе, Нижнем Новгороде, где именины Пожарские с этим списком освобождали Москву, в Дивеево, конечно, в Серафимушке. Вот. И в Казани, да, где была явлена эта икона. На этом крестном ходе я, на самом деле, я увидел другую Россию. Россию добра, любви. Как нас встречали? Совершенно незнакомые люди. Это как люди, крестный ход был, меня поразило, становились на колени, и над ними носили икону. И вот это такая цепочка людей, стоящих на коленях, и вот над ними проходят, проносят икону, и некоторые даже еще желают, хочется им еще, чтобы на них пронесли. Вот они забегают снова, над ними принесли, они снова забегают. И тогда нам уже, когда надо было уезжать вечером, то вот после службы вот все, значит, миряне, все вот православные вышли провожать эту икону. Без слез, конечно, это невозможно было просто-напросто. Это так на сердце легло. Когда сделали просто мы объявление в поезде, в купе, что вот казанская икона, значит, здесь, в таком-то вагоне, и вот крестный ход в Екатеринбург, то весь вагон стал стекаться. Два солдатика вот служили в Грозном. Один, правда, только в отпуск, а другой уже отслужил. И вот, ну как мы их спрашиваем? Он говорит, вот у нас батюшка был, да, вот нас окрестили. Представляете себе, как батюшка заложил вот это в них. Они еще не знают, как к иконе-то приложиться, а вот они пришли, такие молоденькие. Ну вот, рассказывают, потеряли друзей. То есть, и вот у них это, вот эта травма, то они чувствуют, что они еще не отошли. Вот они пришли поклониться этой иконе.
Из двух икон, хранившихся некогда в родительском доме, до нынешнего поколения семьи Миняйло дошла только одна. Вот она, святителя Пантелеймона Целителя. А вторая икона Божьей Матери Казанская затерялась во тьме советской эпохи. Произошло это в один из переездов по стране. Семью Миняйло, как и многих тогда, бросала в поисках лучшей жизни то в Сибирь, то в Кулундинские степи, то на Урал. Где уж тут сохранить добро, нажитое и завещанное предками? Об этой потере наш герой помнил и переживал долго. И только сейчас, когда список с чудотворного образа Казанской Божьей Матери прибыл в Екатеринбург, к нему пришло успокоение. Он выполнил свой сыновий долг, а путь к православной вере для него в свое время указал его собственный сын.
Мне кажется, даже через него вот, больше влияния на него оказалось, что я пришел к вере через детей. Мне кажется, так вот. Вот это его надо спросить, понимаете? Но и с молодости он был ищущей натурой вообще, в принципе. Я помню, как-то он еще совсем маленький был. Мы ехали на Южный Урал, и там же Ильменские горы, хребты такие. И вот так его поразили эти горы. Вот. Он мне задал вопрос, а как образуются горы? Ну, я говорю, вот знаешь, как вот бабушка кашу варит, вот она в кастрюле начинает вот это, значит, кипеть там и так далее. Вот так, я говорю, горы образуются. То есть натура у него была ищущая. А вот, мне кажется, это вот промысел Божий. Сразу после крещения в свое время отец Максим поехал к старцу Николаю. И, по-видимому, отец Николай благословил его.
Куда?
Остров Залит. Это под Псковом там. Остров Залит. Ну вот, и нам удалось 3 раза побывать у отца Николая, конечно, старец.
Вот вы говорили, что просто...
Чудный. Да, чудный старец, конечно. Вот мы, значит, предпоследний раз были, и Лида была, и я, и Наташа был. И вот он нас встретил так очень хорошо еще 2-3 раза. Значит, их подзывал к себе. Вот. А потом говорит, ну, вы давайте торопитесь, а то вот море-то сейчас сдуется, утонете, кто будет хранить-то? Вот. Мы потом думали, что нас так торопит, вы понимаете. А потом, когда возвращались в Санкт-Петербург, у нас вещи все были. И говорит, давайте, значит, в аэропорт заедем, посмотрим. Значит, все. И там, оказывается, на парах стоит самолет, он опоздал что-то на 3 часа. Представляете себе, мы тут же билеты купили. Да, вспомнил, вот старец нас и торопил на самолет. Вот. О, отец Максим как раз приехал. Вот сейчас он и расскажет вам.
Я никогда не мог подумать, что так получится со мной. Что я прямо окажусь в иерархии церковной. Ну вот вам, где-то с года с 96-го, 7-го. Я стал регулярно посещать богослужения. Для меня как-то вот именно открылась личность Бога-человека Иисуса Христа. Время сжалось, как бы очень так спрессовалось. И буквально в короткий промежуток я так вот очутился уже в храме, вообще на служении.
Господь нам помогает и покров Божьей Матери защищает, считают старшие в семье Меняйло. А священник Максим, как вы поняли, сын Александра Максимовича, уверен, что в роду их крепком крестьянском были, как видно, усердные молитвенники и заступники. Обязательно были. Иначе чем объяснить, что почти одновременно вся семья пришла к вере?
Вот отец как-то он всегда устремлен был вдаль куда-то, ввысь. Вот. Какое-то такое его очень глобальное такое мышление, стратегическое такое. Он такой стратег по натуре. Вот его ум способен решать такие задачи крупные. Я думаю, что таких людей вообще немного. Кто способен на такое очень масштабное мышление. Ну, это может быть вот это просто его личность, вот личность родителей, так вот. Вот, может быть, молитвы там предков наших, потому что все крестьянских родов, а там уж благочестие было в крови, церковный уклад жизни, домострой так называемый. Вот это уже, наверное, потом повлияло на мой выбор.
Александр Максимович, вот мой папа, я думаю, что у него все-таки, знаете, у него очень развита интуиция. Интуиция вот в таком, она всегда по жизни его вела. Я думаю, что это Бог его просто вел. Даже не будучи еще верующим человеком, он все равно исполнял Божью волю. Я так думаю, что... Иначе бы просто не произошло того, чтобы вот мы так все пришли к вере. То есть это вот какой-то промысел все равно здесь есть. И здесь главное, вот у каждого человека такое есть в жизни. И главное не пропустить этот момент, когда Господь призывает. Вот. Я думаю, что... Я хочу надеяться, в общем-то, что папа не пропустил вот этот самый главный момент в своей жизни.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Исти Божий, благослови, исти Петя, рабом, ныне по святости, всегда ныне и присно веки веков. Аминь.
Седайте, как нам говорили.
Что надо создать? Вот когда вместе, ну, бывает редко, но бывает, что вот все за столом соберемся, кто-нибудь еще к нам придет. Это обычно так, повод-то бывает, когда кто-то еще подошел в гости. Тогда собираешься и смотришь, и радуешься, что все вместе. Очень удобно, кстати. Не надо никуда звонить. Все тут, под боком. Вот, разбрелись по спальням. Все, знаешь, все здесь. Нормально. Ну, жили вот как-то мы жить, да? Ну, я не знаю, может быть, это действительно дом это такое дает. Просторы и все. И как-то здесь не чувствуется, что очень много народа. Никто друг другу не мешает, а наоборот, действительно нормально. По милости Божией, наверное, только. И мы сами даже иногда поражаемся, насколько Господь милостив, и вот так вот у нас получилось. Так что нет противоречий в семье, нет антагонизма никакого. Все, когда вот было вообще посвободнее, мы все собирались в церкви, и так было радостно. Вот Лиза родилась, когда маленькая. Церковь была маленькая, Троицкая.
Дочка.
Да, вот отца Максима. И вот всегда мы там придем все в церковь, потом соберемся, придем домой, как-то вместе пообедаем. Очень было радостно. Вот, действительно, это милость Божия, больше ничего не могу сказать. Думали мы об этом, почему так, почему это именно так у нас получилось. Только вот я этим только обосновываю. Ну что еще? Как говорят, человеку невозможно, Богу возможно все.
Что объединяет эту семью, где царит атмосфера добра и сердечности, где с уважением относятся к родителям и дедам, где чтут традиции предков? На этот вопрос Александр Максимович Миняйло ответил просто и кратко – любовь.
Я помню, в детстве я попала в больницу, и, в общем, мне, конечно, так запомнилось мое ощущение, что вот совершенно одиночество, абсолютное одиночество и тоска. То есть я там настолько, ну, меня так вот оторвали от родителей, положили, ну, совсем маленькая была. И я очень запомнила, что меня должны были там довольно-таки долго держать. Вот. Ну, приходили родители, естественно, я им как-то жаловалась. Там, ну, даже у нас, по-моему, я не помню точно, были ли встречи, не были у нас. Я помню, что я в окошко смотрела. И у меня всегда было такое чувство, вот, что должен прийти обязательно папа и меня спасти. Вот, он меня, в моем представлении он всегда был таким, ну, всемогущим, я бы так сказала. И действительно это произошло, то есть я помню, что, не послушав врачей абсолютно, значит, в один прекрасный момент он решил, что хватит надо мной меня мучить здесь. Ну, он видел просто, что я очень, видимо, сильно тоскую и страдаю. И он просто, по-моему, меня забрал вот так. То есть они приехали с мамой. И меня забрали, даже, в общем, где-то нарушив, может быть, какие-то правила определенные. И то есть, я помню, меня это тогда так потрясло. Такое было чувство, что действительно у меня папа всемогущий, может, все.
Воспоминания о детстве чистые и светлые. Это они дают нам заряд для взрослой жизни. Это они одухотворяют наши труды, освещают жизненные пути, как бы трудные и тягостные они ни были порой. И большим везением можно считать те обстоятельства, когда нити, связывающие родителей и детей, не рвутся на протяжении всей жизни. Вместе со своим сыном Александр Максимович пришел к вере и церкви. Затем дорогу к храму нашли жена и дочь. Когда же глава семейства 10 лет назад задумал открыть вуз нового направления, то первым помощником ему в этом деле стала дочь Наталья Александровна.
Когда возникают какие-то идеи, значит, Александра Максимовича, мне они кажутся вообще неосуществимыми, то есть настолько они как-то нереальными иногда кажутся, просто что это невозможно сделать нашими силами, нашими усилиями, да, что вот так вот на пустом месте, на нуле взять, построить институт, как так, то есть это такая сложная организация, это такие, значит, в моем представлении вообще такой сложный организм, который вот, как его создать, вообще буквально на пустом месте, буквально, то есть ни здания, ни людей еще тогда не было, ничего. То есть, ну, вот у меня всегда было такое чувство, что для папы все возможно. И поэтому, конечно, в этом плане мне легко очень. Легко. Я знаю свою задачу, что я должна поддерживать, должна там что-то терпеть, но и в то же время я чувствую такую вот опору и надежность.
Может быть, у нас не так получается, у меня, может, не так это получается. Все же я глубоко уверен, что всю работу надо строить на любви, взаимопомощи, вот, взаимопонимания, потому что каждый человек – это ведь талант.
Уральский институт бизнеса. Аббревиатуру этого вуза студенты расшифровывают по-своему – упорство, интеллект, благородство. Именно эти качества, помноженные на духовность, воспитываются в студентах вуза. Ректор института Александр Максимович Миняйло – профессор, доктор экономических наук. Он считает, что только духовный стержень, только православная вера может помочь молодым людям в их делах и устремлениях.
Еще совсем недавно о вузе такого профиля и мечтать-то не приходилось. Поддерживали Александра Максимовича только близкие да родные. Сейчас его круг единомышленников расширяется.
У нашего института есть очень хорошая традиция, а именно гуманитарная, духовная составляющая в общеобразовательной и профессиональной подготовке студента занимает доминантное место, ведущее, приоритетное место. И в этом плане, значит, я бы сказал, создается в институте своеобразная гуманитарная, духовная, социальная инфраструктура. Если мы пройдем по институту и посмотрим, как замечательно оформлен наш холл, где в течение года проходит несколько художественных персональных выставок, а самые лучшие работы, значит, художников наших и уральских, и екатеринбургских закупаются и пополняют фонд нашего музея. У нас очень хорошие связи, значит, вот с художественной интеллигенцией Урала. Многие виднейшие представители культуры, науки, литературы, искусства, поэзии являются нашими почетными профессорами. Допустим, Евгений Радыгин, наш всероссийский и мировой известности композитор, является почетным профессором нашего университета. На базе нашего института проходят почти регулярно, систематически заседания интеллектуально-делового клуба совместно с Уральским отделением Академии наук и с крупными промышленниками, бизнесменами, людьми дела и предпринимательства. Именно в стенах нашего института в год мы проводим несколько заседаний. Это очень важный момент.
Несколько лет назад в образовании преобладало такое мнение, что главное нужно дать человеку знания. То есть профессионально научить его либо своей специальности. Но вот этот опыт оказался неудачным, да по-другому и быть не могло. И слава Богу, что сейчас есть все-таки руководители учебных заведений и вузов, которые стали обращать внимание не только на именно научение человека каким-либо знанием, но стали обращать внимание и на воспитание человека. Потому что опыт показал, что если у человека нет внутреннего нравственного стержня, то бесполезно такому человеку давать какие-либо знания. Он либо их не сможет усвоить, либо начинает неправильно использовать. И вот, пожалуй, одним из первых, где это поняли, это как раз является Уральский институт бизнеса.
Эти детки, которые приходят из школ, из наших, они вот проявляют все наши пороки, все нашего общества настолько ярко и явно, что просто делается страшно. Когда мне девочка на уроке говорит, что я не знаю, что такое совесть, вот. Она говорит, я не знаю, что это такое, я это не ощущала никогда в жизни. То есть она, конечно, ощущала где-то, может быть, в детстве, но она настолько вот в ней это все уже задавлено и забито, что она даже не представляет, что это такое. То есть это уже страшно.
Трудно просто жить по заповедям Божьим. Вот в общем, в мире-то очень трудно жить, и на каждом шагу, значит, сталкиваешься, что вот по Божьим-то заповедям жить прекрасно, радостно, но сил не хватает, потому что грехов много. Вот в чем дело-то, грешные мы.
За 10 лет со дня образования Уральского института бизнеса в стенах вуза собрался уникальный преподавательский состав – цвет науки, искусства и литературы. Из 35 сотрудников вуза 25 человек имеют высшие научные степени и профессорские звания. Но не только в этом дело. Главное, весь образовательный процесс ведется через духовность, через православие с высоких нравственных позиций. В высшую школу возвращается все, некогда изжитое. И в этом деле наш герой проявляет удивительную последовательность и настойчивость. Этот момент для Александра Максимовича Миняйло играет не менее важное значение, чем возвращение в его жизнь, утраченной в детстве иконы Божьей Матери Казанская.
Сейчас она находится в Троицком соборе, конечно, это будет наша храмовая икона. И вот по понедельникам мы сейчас молебен, у нас батюшка проводит здесь, молимся с тем, чтобы вот строительство храма было завершено, потому что без храма нет института.
Неисповедимы пути Господни. Вот и нашего героя Александра Максимовича Миняйло они привели от Екатеринбурга аж до острова Залит, где живут молитвенники российские. Среди них известный старец Николай Гурьянов, семейный духовник, наставник всех чад в семье Миняйло. Уже не первый раз советовался с ним Александр Максимович. Там же, на острове, он венчался со своей супругой Лидией Федоровной.
А потом стал вопрос о строительстве храма нашего. И как-то вот, знаете, вот в душу запала вот эта наша икона. И вот Казанская икона Божьей Матери. Я поехал на благословение у старца, да, и думал вот в мыслях вот икона, Казанская икона, потом Пантелеймона. И его спрашиваю, он мне сразу сказал, да, храм, говорит, будет такой, говорит, такой пузатенький, такой, знаете, каменный, говорит, такой каменный. Я так еще не понял, думаю, почему каменный. Он говорит, может, Казанск, а может быть, Пантелеймона. Я так удивился сразу, что он прочел мои мысли, понимаете. Может быть, Петра и Павла. Ну, благословляю, говорит, вот на Казанскую икону. Я очень радостно вот уехал. Наши предки создали уникальное государство. Ведь мы должны, я своим студентам читаю, когда лекции, и говорю, друзья мои, вот профессионально вы будете конкурировать не просто с выпускниками СССРТИ или Арамиля, или Серова. Вы готовьтесь, что вы будете конкурировать с выпускниками всего мира. И поэтому вы должны знать свои преимущества. Какие у вас преимущества? Первое, нам предки оставили что? Великолепный язык. Ну вот смотрите, вот разве мы можем такую фразу привести? Помилуй меня, Боже, помилуй. Вот слово помилуй, оно слезу вызывает, вы понимаете? Разве можно на английский перевести? Или на французский, допустим? Ну, невозможно перевести это. И по этой же преимуществу такой русский язык. Они обладают этим языком, они общаются на нем, они не осознают даже ценность нашего языка. А мы, ученые, засоряем. Взять экономическую литературу. Вот понятие менеджмент, еще чего-то там. Есть же чисто русские понятия. А какая территория? Ведь над нашей страной не заходит солнце. Если оно встало во Владивостоке и заходит в Санкт-Петербурге, то уже в Владивостоке уже снова солнце светит. То есть такую обширную территорию создать, это же быть уникальным народом. Народом, именно государственно образующим русским народом. И создав он империю, какую уникальную создал. Если англичане создали империю, они за счет чего? За счет богатств колоний. Американцы вытесняли индейцев, а у нас-то империя, она же соединяла народы. И неважно, традиционная Россия, армянин, грузин или украинец, мог и тот, и иной стать министром. Важно, чтобы он был служивым человеком.
Наш институт, он пытается возродить былые традиции предпринимательства. Понимаете, а наше российское предпринимательство, оно и как бы было основано на традициях духовных. Патриотизм, высочайшая религиозность, высочайшая духовность. Она была лучшим представителем нашего купечества, да, наших предпринимателей. Ну, вспомним Станиславский, и Бахрушин, и Мороза, Сава Морозов, и Мамонтов. То есть это были люди ведь высоко нравственные, они были очень, они глубоко религиозными были, понимаете? То есть вот и Александр Максимович пытается эти традиции, наши вот исконные корневые традиции, которые, к сожалению, вот, ну, в 17-м году были разрушены, да, порушены, утрачены, да, то есть он их пытается как бы оживить, понимаете, восстановить их. Поэтому это благое дело.
Кто-то из мудрых сказал, что жизнь человеческая не так уж длинна, чтобы каждый из нас успел исправить собственные ошибки, опираясь на личный опыт. Тогда где же искать истину и в чем наше спасение? Александр Максимович, воспитанный в семье простой и трудовой, прошел большую жизненную школу. Закончил горный институт, работал в шахте, занимался наукой и когда-то защитился у академика Уральской академии наук Василия Михайловича Глушкова. И вот, пройдя через многие житейские тернии, ряд советских периодов, дни безвременья, он понял, что жить надо только по заповедям Христовым. Почаще обращаться к учениям отцов церкви, к православным русским философам, таким, как Иван Александрович Ильин, утверждающий, что в основе всякого совершенства лежит любовь. Любовь и вера в Бога.
Везде бывают какие-то ошибки, недостатки. В том числе и студенты провиняются. И вот оценки постоянно Александра Максимовича в таких ситуациях, они как раз более такие глубинные, внутренние. То есть он смотрит даже не на то, как человек учится, какая у него успеваемость. Тут по-разному могут быть причины. Мало ли что-то у человека, условия жизни тяжелые, там нет возможности, еще чего-то. А смотрит именно, каков человек этот внутри, какая душа у человека. И поэтому суждения здесь выносятся как раз вот исходя из таких из внутренних, глубинных, нравственных и духовных позиций.
В институт идешь с радостью. Потому что в институте создана такая атмосфера доброты, товарищества, взаимопомощи и так далее, которая буквально поднимает человека. А ведь тут очень часто мы сегодня встречаемся в учебных заведениях, в аудиториях, я не буду указывать, в каких вузах, понимаете, где буквально отчужденность, и мертвая отчужденность есть между студентом и преподавателем, между самими преподавателями. Бывает, что идут такие занятия, когда, извините за выражение, мухи дохнут на лету, на самих занятиях. Здесь же именно атмосфера заряженности, творчеством и так далее. Я не скажу, что нет трудностей, но трудности, которые есть, это трудности, конечно, роста и трудности, так сказать, которые поднимают человека. Ну как не трудно, когда сегодня многое рушится и, так сказать, ну буквально рассыпается в прах. У нас строится храм. Храм строится, и мы вообще-то не мыслим вуза без храма и без священника. Ум, я бы сказал так, рождается умом, совесть совестью, любовь любовью. И мне думается, что именно эти золотые, так сказать, струны, золотые скрижали, которые складываются в институте, они являются как раз тем благотворным, так сказать, лучом, значит, который нам и помогает, и освещает, и окрыляет. И не только освещает, но и освещает нашу непростую жизнь.
Чему я и рад, что хоть уже так в конце жизни, будем так сказать, все уже, идешь с базара, вот сподобился, что стал чувствовать силу веры.
Наша программа заканчивается. Я надеюсь на новую встречу с вами ровно через неделю. Желаю вам всего самого доброго. Храни вас Бог.